Итак, если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мной знакомое для вас место. Тем не менее, как я всегда это повторяю, которое сохраняет в себе, как и любое место Священного Писания, божественную тайну. И сколько бы оно ни открывалось, никогда не будет предела ее открытию. В ней всегда будет сохраняться непостижимая тайна Бога, которую Он будет со временем открывать все больше и больше. Евангелие Иоанна, глава 7, 37-39 стихи. «Приближался праздник иудейский поставления кущей. В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него». Ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Проповедь называется «Пьющие Святой Дух, как воду жизни». Этим последним и великим днем праздника являлся последний день праздника кущей, в который один из священников, как мы уже отмечали, брал золотой сосуд храма Господня и направлялся к источнику Силам, где он заполнял его водою. Затем он возвращался в храм к жертвеннику всесожжения и выливал воду из Силамского источника в одну из двух золотых труб, приставленных к жертвеннику. Праздник кущей входил в плеяду трех великих праздников. Это праздник Пасхи, праздник Седмицы или праздник Пятидесятницы. Все население мужского пола, на каком бы расстоянии от Иерусалима оно ни находилось, обязано было являться в храм пред лицо Господне и не с пустыми руками. Три раза в году, это Второзаконие 16:16, и эти места повторяются достаточно много раз. Три раза в году весь мужской пол должен являться пред лицо Господа Бога твоего, на место, которое изберет Он, в праздник опресноков, в праздник седмиц и в праздник кущей. И никто не должен являться пред лице Господа с пустыми руками. Первые, кто бросили вызов, чтобы отменить десятины, это были коммунисты. Они приказали и брали с пасторов подписку, что приношения будут добровольными, чтобы слово «десятина» не произносилось. И под ним подписывались все те, кто так называемые регистрированные общины. Следом за ним и нерегистрированные тоже же это подписывали. И только когда пал коммунизм, тогда лидеры баптизма прямо в собрании на Малоузовской. Один из них встал на колени пред народом и сказал: «Дорогие братья и сестры, простите нас, что мы утаили от вас великую истину, которая могла бы благословить вас как духовно, так и материально. Это десятины и приношения. Мы были связаны органами КГБ, давали расписку, что мы не будем говорить этой истины». Очень странно, что с этими органами КГБ сегодня работают религиозные лидеры, относя это к закону. Если бы это было к закону, если бы это не благословляло людей каким-то образом, то уж никоим образом сатана через органы КГБ этой коммунистической диктатуры не стал бы это делать. Здесь говорится, что в эти три праздника, это самые великие праздники в Израиле, нужно было приходить к Богу не с пустыми руками, и в это время Иисус в последний великий день праздника нечто сделал удивительное. Все три праздника праздновались по 7 дней, а на 8-й день было попраздничество, который как раз и считался самым великим днем праздника. Все 7 дней праздника кущей народ израильский должен был жить в шатрах, сооруженных из пальмовых ветвей и других лиственных деревьев, которые устанавливались на крышах домов, во дворах, на улицах, а также во дворе храма. Шалаши символизировали защиту Бога. Кстати, скиния Давидова тоже называлась шалашом, и скиния Моисеева тоже называлась шалашом. И она символизировала защиту Бога как от его гнева, так и от всякого рода проклятия. Праздник кущей в Израиле имел два значения. Во-первых, это был праздник шалашей или палаток, так как он был связан с воспоминанием о странствовании народа израильского в пустыне и о том, как Господь милостиво сохранял их в течение 40 лет, где они жили под покрытием Бога, вот именно таким. Во-вторых, это был праздник сбора винограда и благодарение за собранный урожай. Праздник начинался с 15 по 21 месяца Тишри, это конец сентября или начало октября, когда в Израиле еще можно было ночевать под открытым небом. Но, разумеется, это был прообраз, а не самый образ вещей, потому что подлинно праздничные дни, как мы знаем, начались с того самого момента, когда Слово, заключенное в чреве Бога в лице Сына Божьего, стало плотью в чреве Марии и затем стало обитать со святыми, полное благодати и силы. И к тем святым относятся те люди, которые жаждут Бога и веруют в Бога. «Кто жаждет, иди ко мне, кто верует в меня». Их жажда Бога и доверие Богу как раз-то и становятся теми золотыми трубами, в которые выливается вода из золотого сосуда. Потому что золотой сосуд символизировал Христа, в то время как вода из Силамского источника являлась Святым Духом, символизировала Святой Дух. Само слово «жаждать» или глагол «жаждать» означает «томиться жаждой», страдать от отсутствия воды, находиться в поисках воды или же приходить к Богу через Христа. Вот это томление – это глубокая жажда, жажда Святого Духа, жажда Бога. Далее слово «веровать» означает, кто верует, вот у того это и потекут в реки воды живой. Это ожидать, угождать, разумеется, Богу, удовлетворять, разумеется, святость Бога, быть оправданным Богом, видеть Отца. То есть Иисус сказал: «Я столько времени с вами, ты, Филипп, не знаешь меня, разве ты не знаешь, что видевший меня, видел Отца?» Быть прямым, быть благоугодным, выражать преданность Богу или хранить Ему верность. То есть жажда, вот, то есть в сочетании с такой верой, с такой жаждой, с такой верностью, каким-то образом будет компенсировано. Он сказал: «Господь, тогда потекут реки воды живой». Поэтому, учитывая, что в Писании существует достаточное число метафор, которыми обозначается проявление в человеке Святого Духа, мы для изучения многоразличных проявлений Святого Духа взяли всего лишь и выделили 4 метафоры, разумеется, куда включается и вода. Это соль, вода, елей и вино. Потому что во время ветхозаветнего служения Богу именно эти 4 вещества, как мы знаем, постоянно применялись при разного рода жертвоприношениях. То есть, когда приносилась жертва, обязательно туда бросалась щепотка соли, туда выливалась вода, елей и вино в разных пропорциях, в зависимости от рода жертвы. И символизировали эти 4 вещества при этих жертвоприношениях многоразличные проявления Святого Духа, через которого и благодаря которого Бог общался с человеком. То есть, если будет жертва, но не будет вот этих метафор, не будет этих веществ, это значит, там нет Святого Духа. И тогда Бог не будет принимать эту жертву. Никакая молитва не может приниматься Богом, если в ней отсутствует Святой Дух вот в этих проявлениях. Мы, насколько это позволил нам Бог и меры нашей веры, коснулись проявления Святого Духа в человеке в метафоре соли, обратились к рассматриванию метафоры воды. Если соль подразумевала святость, то вода подразумевала определенную силу, которая удовлетворяла жажду человека. Вот эту жажду по Боге и жажду, кто такой Бог, то есть всего того. Поэтому мы для этой цели с вами обратились к одному из образных видений. Это, разумеется, символ, это прообраз, это притча, где был показан храм пророку Иезекиилю, из-под порога которого текла живая вода на восток в соленое море равнины. И она записана вот в этом видении Иезекииля 47:1-8. Это результат того, что Святой Дух соделался в нас водою жизни. У нас потечет вот эта живая вода, о которой говорил Христос и которую видел Иезекиилий. Потом привел он меня к дверям храма, и вот из-под порога храма течет вода на восток, ибо храм стоял лицом на восток. И сказал мне: эта вода течет в восточную сторону земли, сойдет на равнину и войдет в море, и воды его сделаются здоровыми. Мы уже с вами знаем, что все иносказательные детали данного видения следует воспринимать как эталон, какими хочет видеть нас Бог, и как определенные духовные дисциплины, призванные выстраивать правильные взаимоотношения между Богом и человеком. А посему сам храм, из-под порога которого течет живая вода, это как собрание человеков, так и отдельный человек, которые соделались жилищем Святого Духа. Не может человек вне собрания быть жилищем Святого Духа. Только когда он имеет органическое причастие к Церкви Божией, только тогда он становится жилищем Святого Духа. Хотя Бог и пребывает в отдельном человеке, но только благодаря тому, что этот человек является органической причастностью Сиона, Иерусалима или Иерушалаим. То есть более такое звучание естественное и природное. Восток или восходящий свет, куда было обращено лицо храма, это Христос, в котором мы имеем искупление грехов. Лицо храма – это сердце человека, которое является непосредственным жилищем Святого Духа. Бог говорит, вы смотрите, люди, на лицо, а я смотрю на сердце. Для меня сердце является лицом, по которому я определяю человека. Порог храма, из-под которого течет эта живая вода, это наши уста или наш язык, который является орудием наших исповеданий. А сама вода, текущая из-под порога храма, это исповедание веры нашего сердца, творящее мир в отношениях с Богом. Соленое море, куда направляется поток, это возмущенная святость Бога. И возмущена она из-за нарушения человеком Божьего законодательства. Поэтому поток в исповедании веры нашего сердца, в оправдание, умиротворяет и удовлетворяет требования святости Божией. Благодаря чего соленые воды моря в предмете возмущенной святости Бога делаются для нас здоровыми и обращаются из смерти в жизнь. Но так как проявление Святого Духа в живой воде непосредственно относится к учению о воскресении мертвых, жизнь, живая вода – это воскресение, то нам необходимо было определить, какие условия необходимо выполнить, чтобы быть порогом, из-под которого течет живая вода, или же как достигнуть того рода воскресения, которое называется воскресением жизни. Потому что в Писании, как нам известно, существует и противоположный род воскресения, который называется воскресением осуждения. Иоанна 5, 25-29. «Истинно, истинно говорю вам, наступает время и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут, и изыдут творившие добро воскресение жизни, а делавшие зло воскресение осуждения». Истинным добром в Писании определяется законодательство Бога. Иногда люди говорят, что такое добро? Дайте мне определение добра. Добро – это закон Бога. Это и есть добро. И дан этот закон или это добро – данное Богом, для того, чтобы мы выстроили правильные отношения с Богом, с самим собою, друг с другом и со всем окружающим. Злом же является попытка выстраивать отношения с Богом, друг с другом, с самим собою, со всеми окружающими, на смешении божественного законодательства с примесями, исходящими от союза человеческого интеллекта с откровениями бесов. А посему люди, творившие добро, благодаря которому они наследуют воскресение жизни, это те люди, которые являются храмом Святого Духа, обращенным лицом на восток, то есть ко Христу, который в лице Иисуса Христа является единственным посредником между Богом и человеками. Однако благодаря такому взаимоотношению с Богом, когда они общаются так с Богом, их исповедание, порог их храма, течет вода живая и обращает воды смерти в воскресение жизни для них самих. А делавшие зло, как наследники воскресения осуждения, это люди, которые ранее тоже были храмом Божиим, обращенным лицом на восток, из-под порога которых тоже когда-то текла живая вода. Но в силу того, что лицо их храма в предмете их сердца обратилось на финансовую политику, на деньги, за которой стоит Мамонна, их храм обратился в вертеп разбойников. В силу чего из-под порога их вертепа, уже не храма, потекла не вода жизни, а вода смерти, готовая поглотить как их самих, так и творящих добро, и сделавшая их кандидатами на воскресение осуждения. Итак, в Писании слово «воскресение» преподносится как отношение Бога к человеку. Оно имеет несколько определений, которые с разных сторон подчеркивают и раскрывают порядок Царства Небесного, назначение Царства Небесного, его цену и его результаты. И называется это воскресение воскресением жизни, воскресением праведников, воскресением первенцев и воскресение первое. Все эти четыре определения являются плодом единого воскресения, исходящего из семени смерти Господа Иисуса. Иоанна 12, 24. «Если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Обратите внимание, никогда нельзя разрывать смерть от воскресения, воскресение от смерти. Воскресение – это плод смерти. И воскресение, то, о котором мы говорим, вот это воскресение жизни, воскресение праведников, первенцев и первое, это именно плод смерти Иисуса Христа. Именно плод этого воскресения в его четырех определениях как раз и призван определять в человеке наличие Царства Божьего. И чтобы стать носителем воскресения в проявлении Царства Божьего, нам необходимо применить определенные усилия и выполнить связанные с этими усилиями определенные условия. Луки 16, 16. «Законы пророки до Иоанна. С сего времени Царство Божие благовествуется, и всякий усилием входит в Него». Спасение – это дар благодати, в то время как Царство Божие – это награда благодати. Вы понимаете, что разбойник на кресте, который был спасен, он не наследовал ни Царство Небесное, ни Царство Божие. То есть, я не знаю, каким образом спасение, как дар благодати человек получает и может получить, умирая. Конечно, если Бог даст ему этот дар покаяния, если он не отвергал его ранее и никогда с ним не встречался. И Бог дает некоторым перед смертью. Они всю жизнь творили зло, буквально зло. Иногда священник приходит прямо к преступнику перед смертной казнью и предлагает ему спасение. Преступнику уже некуда деваться, и он говорит, а это возможно, Бог меня простит. Если ты примешь это спасение даром, покаешься, Бог тебя простит. Преступник кается, его ведут на плаху, либо вешают, либо отрубают голову, в зависимости, какой род казни вынес ему суд, и он идет к Господу. Но он не может наследовать Царство Божие или Царство Небесное, что одно и то же. Потому что, когда он сказал «помяни меня в Царстве Твоем», он сказал «ныне же будешь со мною в раю». Почему? Потому что Царство Божие – это награда благодати, а не дар благодати. Нельзя путать дар благодати, когда Бог спасает нас просто так. Мы ничего не сделали для того, чтобы спастись. Сделал все Христос за нас. Бог послал Сына, Сын сделал, мы приняли это спасение на условиях Его. Любой дар принимается как наследие на условиях. Любой дар. Иногда люди говорят, даром, но однако наследие, то есть тот, кто передает наследие, то есть он всегда условия устанавливает. Допустим, вы знаете, что когда передается наследие, то тот, кто его передает, может сказать, что ты наследуешь мои миллионы тогда, когда ты выйдешь замуж. Дочери своей завещал. И вот дочь, пока не выйдет замуж, не может воспользоваться, она должна выполнить условия. Она не зарабатывает, но это условие. Так и здесь есть условия на спасение, это покаяние и признание себя грешником и принять даром это спасение. А есть награда, это две большие разницы. И спасение – это дар благодати, Царство Божие – это награда благодати, где люди применяют усилия, где платят цену, где переносят, страдают и показывают верность. Разумеется, по этой причине ветхая натура человека в союзе с бесами сделала все необходимое, чтобы представить вход в Царство Небесное как дар благодати, за который уже все оплачено. То есть не как награду благодати, а как дар благодати. Но такой взгляд рассматривается Писанием как повод к угождению плоти и как обращение благодати Божией в распутство. Филиппийцам 3:7, 11. Посмотрите, как апостол Павел здесь раскрывает цену и условия, и что он задействует для того, чтобы достигнуть воскресения жизни, в котором сокрыто Царство Божие, которое является элементом Царства Божия. Но что для меня было преимуществом? То ради Христа я почел тщетою. Вот это, что было преимуществом, это было не грех. Он родился из колена Вениаминова, фарисей из фарисеев, воспитанный при ногах Гамалиила, по правде закона непорочный. Вот это все было его преимуществом. Он говорит, все это я почитал тщетою, ничем, ради превосходства познания Иисуса Христа. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. И найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуя смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Обратите внимание, он хотел познать Бога, он хотел познать силу воскресения, он хотел участвовать в страданиях Господа, сообразуя смерти с одной целью, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Это одно из мест Писания, как мы видим, которое содержит в себе условия, благодаря которых мы можем достигнуть воскресения мертвых, которое в лице Иисуса Христа для всех святых призвано являться определением их веры и их главной целью. Потому что учение о воскресении – это проявление жизни самого Бога, которое находится далеко за возможными постижениями нашего разума и может быть постигнуто только возможностями ума Христова в лице Святого Духа, если мы умеем соработать с Ним. Именно поэтому не какое-то другое слово, а именно слово «воскресение» стало первым и ключевым словом, высвобожденным из уст Бога, так как корень слова «воскресение» происходит от корня слова «свет». А на славянском «воскресение» «свет» – это одно слово. Если кто читает на старославянском, то вначале было «и сказал Бог, да будет воскресение». Там так звучит. Вот это слово «свет» и «воскресение» – совершенно идентичные слова. Иоанна 1:1-4, и когда Иоанн начинает свое повествование, он тоже показывает, что свет и жизнь – это одно и то же. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Теперь он говорит, какое это Слово. «В этом Слове была жизнь», то есть воскресение. «А это воскресение», то есть эта жизнь, «была свет человеков». Поэтому свет, о котором здесь идет речь, это сияние славы Божией, исходящей от жизни Божией, от воскресения, в котором заключена жизнь Бога и которая проявляется практически в Его судах. То есть суд – это когда Бог дает определение места всем и всему происходящему, как на небе, так и на земле. То есть судом называется определение. Вот когда Адам называл животных, это был суд Адама. То есть он давал определение каждому животному, каждой траве. То есть Бог произвращал, но хотел, чтобы Адам все называл, судил, давал определение, правильное определение. Если вы даете черному цвету черный цвет, значит, вы соответствуете Богу. Сегодня очень многие люди белые называют черным, и черное называют белым, хотя это, неприкрытым глазом видно, и тем не менее им хочется видеть черное белым, а белое черным. Исайя 51:4. «Послушайте меня, народ мой и племя мое. Преклоните ухо ко мне, ибо от меня произойдет закон, и суд мой поставлю во свет для народов». То есть вот здесь опять мы видим, что слово «воскресение», слово «свет» и слово «суд» идентичны. А посему именно слово «воскресение» в проявлении света стало плотью, обитало с человеками полной благодати и силы. Мы частично касались характеристик, которые связаны с воскресением жизни, противопоставленным воскресению осуждения. И обратились к тому виду воскресения, которое Писание называет воскресением праведников. Луки 14:1-14. «Случилось ему в субботу прийти в дом одного из начальников фарисейских, вкусить хлеба. И сказал он позвавшему его, когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы они тебя когда не позвали, и ты не получил воздаяние. Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, благословен, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе воскресение праведных». Во-первых, согласно прочитанного, оправдание относится к учению о воскресении, если вы видите, и является проявлением плода воскресения, что следует из других мест Писания. Римлянам 4:25. Который, речь о Христе идет, предан был за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. То есть воскресение и оправдание тоже связаны в одно. То есть не бывает праведности, в которой нет жизни, и не бывает жизни, в которой не существовало бы праведности. И во-вторых, согласно прочитанному, воскресение жизни проявляется в воздаянии, которое наследует праведные за свое отношение к нищим, увечным, хромым и слепым. Отсюда следует, что воскресение, как жизнь Бога, всегда присутствует в праведности, равно как и праведность всегда присутствует в воскресении. В силу чего воскресение и праведность всегда и неизменно являются проявлением друг друга и всегда идентифицируют подлинность друг друга. То есть можно определить, у вас есть праведность или нет праведности по жизни Божией. Если жизнь Божия не проявляется, а жизнь Божия – это палитра удивительных красок. Вот, если мы начнем о ней говорить, какая она по своей природе. Если ее нет, значит, у вас и нет праведности. Если у вас жизнь Бога есть, а вы живете как сатана, то значит, ну, у вас это не жизнь Бога. Это вы носители воскресения суждения. А посему праведность, не способная творить воскресение и проявляться в воскресении жизни, не имеет права называться праведностью, равно как и воскресение жизни, не творящее правосудие, не имеет права называться воскресением. И мы знаем, что праведность – это состояние очищенного сердца или состояние очищенной совести посредством крови Христа Христова. Римлянам 10:10. Речь идет о том, что праведность и местонахождение праведности не в разуме человека, а в сердце человека. Не в его голове, а в его сердце. Это там, где она располагается. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. То есть уста исповедуют веру сердца, но она находится там. Состояние праведного сердца практически является как атмосферой, так и отличительным свидетельством Царства Божьего в нас, которое проявляется в источниках жизни, исходящих из нашего сердца. Притча 4:23. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Обратите внимание, не из головы, а из сердца. И именно поэтому полем всех битв между ополчениями Бога и ополчениями сатаны является человеческое сердце. Равно как и все битвы между светом и тьмою ведутся также за обладание человеческого сердца. И в этом судьбоносном противостоянии как Бог, так и сатана для достижения своих целей задействуют уста человека, исповедание человека, согласие самого человека, и особенно во время его молитвы. Так как только та молитва, которая творится в установленном Богом порядке и исходит из сердца человека, будет приносить победу Богу. А та молитва, которая будет произноситься не в установленном Богу порядке, она исходит не из сердца, а только из уст. А сердце их далеко отстоит от Бога. Она будет приносить победу сатане, хотя люди будут правильно молиться. Именно поэтому технология сатаны заключается в том, чтобы задействовать против нас наши уста и уста нечестивых людей, которые будут говорить свое мнение о нас. Поэтому для этой цели сатана будет использовать совокупность лжезнаний в осуществлении процессов обольщения, извращая и превращая Слово Божие. И эти извращения, обольщения заключаются в том, что для достижения праведной цели сатана будет предлагать неправедные средства. Цель праведная, но средства будут задействованы неправильно. Равно как и праведные средства для достижения неверных целей. Допустим, чтобы достигнуть цели богатства и денег. Это неправильная цель. Но можно задействовать правильное исповедание, и это мерзость. Цель неправильная, а молитва правильная. Либо, напротив, для спасения человека задействуют неверные, неправильные цели. Как я рассказывал вам, один брат отчитывался, пастор, каким образом они приводят молодежь к покаянию. Они обманным путем их собирают. Мы вас повезем на уикенд, там куда-то, все, они радуются, собрали их всех, привозят в помещение и закрывают их на замок. И говорят, все, вы отсюда не выйдете, пока не покаетесь. И начинают им проповедовать. Они, говорит, злятся, матерятся, мы вас убьем, когда выйдем, мы сделаем вам то и то и то. А мы, говорит, им по 5 часов проповедуем, созывает пасторов, 1 час, 2 час, 3. Но, говорит, перед этим мы, говорит, выбираем из них отморозков. И говорим, вот тебе 10 человек, если не подчиняются, ты, значит, его мордой в пол, там, можешь, делай, что хочешь с ними, но чтобы они подчинялись. То есть они устанавливают такой порядок, и, говорит, через недельку-полторы они ломаются, начинают плакать, начинают каяться, через 2 недели мы отпускаем их, и это уже совершенно другие люди. Я понимаю, что цель хорошая, она была правильная, но метод неправильный. Вот как раз здесь доброохотно дающего любит Бог. Обязательно потом у них произойдет отдача другая. Почему? Средства были неверно использованы. Для достижения праведной цели необходимо использовать праведные средства, святые средства. А посему праведность, не обладающая готовностью осуждать вот эти вещи в самом себе, потому что это нечестие, а также нечестивых в пределах своей ответственности, не имеет права называться праведностью, следовательно, претендовать на воскресение праведников. Притча 17:15. «Оправдывающий нечестивого и обвиняющий праведного, оба мерзость пред Господом». В силу этого дисциплина правосудия в умах и устах людей более чем какая-либо другая подвергается интенсивной обработке, извращению и атаке со стороны организованных сил тьмы. Так как без составляющей правосудия Бог перестал бы быть Богом, и служение Богу обратилось бы в служение сатане. Потому что, согласно Писанию, только благодаря правосудию праведники получат возмездие, воздаяние за свою праведность, равно и нечестивые получат возмездие за свое угнетение и оскорбление праведников. Итак, какие условия нам необходимо все-таки выполнить для обличения самого себя в правду, выраженную в правосудии? Потому что правда выражает себя в правосудии, в правильном суде. Белое называть белым, черное называть черным. И первое условие для обличения самого себя в правосудие, на которое я хотел бы обратить внимание, это страх Господен. Человек, исполненный страхом Господним, судит не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих, решает дела. Исаия 11:3. «И страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих, и не по слуху ушей своих решать дела». Обратите внимание, мы сейчас очень много слышим. Невозможно вот взять, записывать на магнитофон. Мы не магнитофон четкий. Мы услышали и передали, чуть-чуть исказив смысл, потому что мы неправильно услышали. Или, то есть интонацию передали не ту, а потом другой еще передал. И таким образом мы решаем практически по слуху ушей. Или вот смотрим на человека и видим, и можем заключить о нем неверное мнение. Человек, обладающий страхом Господним, не будет так делать. Он не будет судить, он не будет давать оценку, вешать клеймо другому человеку только потому, что посмотрел на его внешний вид, на его лицо, или же то, что услышал о нем. Поэтому страх Господень, выраженный в правосудии, является проявлением по Писанию согласно истинной премудростью. Страх Господень является премудростью Бога. Иова 28:28 – это не единственное место. Страх Господень есть истинная премудрость и удаление от зла разум. Именно эта способность страха Господня, выраженная в удалении от зла, определяет наличие Царства Божьего в человеке. То есть человек, обладающий страхом Господним, или же вот этой жизнью воскресения, он будет удаляться от зла. И слово «удаляться» – избегать, уворачиваться. Это так же, когда вас стреляют или бросают какой-то предмет, вы должны вести себя так, чтобы увернуться, чтобы этот предмет вас не попал. Вы четко следите, и вы удаляетесь, то есть уклоняетесь, и в то же время убегаете так, чтобы тот, кто бросает этот предмет, не смог докинуть его до вас. Другими словами, написано, Беги от греха, как от лица змея. Многие люди заигрывают. Допустим, когда я говорю, пожалуйста, не общайтесь с теми, которые уходят неправильно из церкви. То есть совсем одно уйти в другую церковь и совсем одно, когда произошло разделение, и люди идут туда и общаются. Не общайтесь, не прикасайтесь, вы умрете. Это зараза. Тем не менее, люди говорят, а что здесь такого? Я хочу лично сама узнать. Я хочу лично сам узнать. Что ж они узнают? А независимо от себя, какие бы они крепкие ни были, они начинают болеть. Они начинают в буквальном смысле болеть даже просто от информации, хотя и знают, что информация неправильная. Потому что если это инфекция, мы будем заражаться. Если Павел сказал «берегитесь», а мы говорим «нет, ничего», апостол Павел говорит «даже одежды не прикасайтесь человека, который, называясь братом, остается». И там написано разные формы, и, разумеется, мы должны быть очень осторожными. Но в Писании все-таки существует два рода страха. Один исходит от премудрости Бога и выражается в вере, которая подтверждает себя делами праведности, а другой род страха – от мудрости земной, душевной и бесовской, которая подтверждает себя беззаконием. Иакова 2, 19, 20. «Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут, но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва?» Обратите внимание, бесы тоже боятся. У них есть тоже страх перед Богом. Но они, говорит, тоже верят, но у них нет дел. Вот если человек верит, а у него дел нету праведности, это говорит о том, что у него бесовская вера. То есть он говорит, а я верю, что есть Бог. Но ты что, от того, что ты веришь, что есть Бог, ты думаешь, ты в рай попадешь, потому что ты веришь, что есть Бог? Бесы тоже верят, что есть Бог. Притом ты веришь и не трепещешь, а бесы еще, к прочему, трепещут, потому что знают, кто такой Бог. У них вера трепещущая, а ты веришь и не трепещешь. Ты идешь спокойно, не боишься. Они делают зло и боятся. У них постоянный страх. Я видел их морды. Я видел много бесов. Я видел их морды перепуганные. Перепуганные в буквальном смысле слова. Особенно, если где-то рядом маленький ребенок или где-то начинают петь, прославлять Бога или поклоняться. Я вам уже рассказывал, я был маленьким ребенком, и Бог показывал мне, правда, я думал, что это могут видеть все. Я видел стаями летающих бесов. И я видел, как они пугаются, когда ты начинаешь молиться или петь. И я подпускал поближе эту стаю, и когда она близко подлетала, я внезапно начинал славить Бога, петь громко. И буквально, вот знаете, когда птиц пуганешь, и стая птиц поднимается, слетает. Вот так они все шумом улетали, но я видел их лица, они были перепуганные. То есть вот приблизительно такой страх бесы испытывают. Они верят в Бога, и у них есть трепет, но они не делают праведных дел. Поэтому человек, исполненный страхом бесовским, судит по взгляду своих очей и решает дела по слуху своих ушей. А праведники должны отбросить этот метод. Это не ваш метод. Далее. Страх Господень, выраженный в правосудии, является суверенным проявлением повиновения знанием премудрости. Я поясню эту мысль. Страх Господень, который выражается в правосудии, в человеке, это суверенное проявление человека, чтобы повиноваться знаниям премудрости. То есть вот Бог дал ему откровение премудрости, и человек имеет власть повиноваться ей. У него есть власть. Давайте я прочту одно место Писания, притча 1, 29, 23, 33. «За то, что они возненавидели знание и не избрали для себя страха Господня», обратите слово «не избрали», они обладали властью, правом избирать, потому что суверенность – это право или власть выбирать добро или зло. То есть выбирать один вид рабства. У нас есть право и власть на выбор одного вида рабства. Либо быть рабом праведности, либо быть рабом греха. Далее здесь говорится, «Зато и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов своих, потому что упорство невежд убьет их». Здесь говорится, что невежда – он невежда из-за своей упорности. а не потому. То есть он мог бы получить откровение, но вот он упорен. Нет, я так не понимаю, я, он свое «я» настолько, что он уже за своим «я» не видит, кроме своего «я». Его «я» для него все. И здесь написано далее: «И беспечность глупцов погубит их, а слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла». Из этого смысла следует, что присутствие страха Господня в нашем сердце связано с проявлением нашей власти, выраженной в нашей суверенности или нашего осмысленного и волевого выбора и решения отвергать худое и избирать доброе. Здесь как раз представлено, в чем будет выражаться воскресение в нас, которое будет в правосудии или в праведности. Оно будет в способности выбирать доброе и отвергать худое. Часто люди не отвергают, малодушествуют. Хотят быть хорошими, хотят, чтобы волки были целы и овцы были сыты. Такого не бывает. Далее, страх Господень, выраженный в правосудии, обретается через проявление правильных отношений детей к своим отцам. Все мы являемся детьми, и у каждого нас есть родители, дети. И вот здесь я хочу привести к отцам во всех сферах жизни. Есть отцы по плоти, и должно быть у детей правильное проявление к ним, и есть отцы по духу в церкви. Тоже также должно быть правильное проявление. Псалом 33, 12. «Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас». То есть, если дети не слушают своего отца и говорят: «А мне этот отец не нравится, мне нравится отец, который через забор живет, вот тот». То есть, часто дети так говорят: «Вот если бы у меня папа был такой, как вот у моего друга, вот, он вот позволяет ему делать то и то, покупает ему то, а мой вот такой ничего не позволяет». То есть Описание говорит, что именно от отношения детей к отцам дети могут быть благословены. Потом не говорится, какие отцы будут. Поэтому почва сердца, не обладающая элементом страха Господня, она не способна приносить плод послушания воли Небесного Отца. Небесного Отца представляют в первую очередь наши земные родители, а потом родители в церкви. И когда люди отказываются признавать отца, мало того, они не просто не почитают своего отца, они начинают критиковать, судить, учить его, то есть оспаривать. И таким образом они попадают в конфликт с Небесным Отцом. Потому что в буквальном смысле слова Бог поставил нас так. То есть должно оставаться почтение и послушание, если вы хотите иметь страх Господен, который является премудростью Божией. Вы теряете премудрость Бога. Я дополню еще одним местом Писания. Притчи 2.1.5. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знания и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господен и найдешь познание о Боге». Вы помните Иосиф, почему стал прообразом церкви, почему на нем было такое особое благословение? Когда о нем начинается Писание, написано: «Иосиф пас овец отца своего». Вы помните Давида, когда Бог его помазал в цари? О нем написано: «Давид пас овец отца своего». Когда мы отказываемся пасти мышление своего отца, то есть свое у нас есть мышление, свое мнение, которое мы противопоставляем, я часто говорю: «Дорогие, милые, ну, придите, рассудим, предложите ваше мнение, чтобы рассудить, верно ли оно. Почему вы так уверены, что ваше мнение правильное, а мое, как отца, поставленного Богом для церкви, неправильное? Кто это вам сказал? С чего вы это взяли? На каких вы основаниях это выявили? Я понимаю, что отцы могут допускать ошибки, потому что они не боги. Но если отцы могут допускать ошибки, то дети, которых он поставил, чтобы они учились у них, то Господь каким-то образом будет выводить. Ведь когда дети начнут правильно понимать, здесь никто не требует рабского послушания, а добровольного, любовного отношения, где бы люди не боялись бы друг друга, а любили бы друг друга и доверяли бы друг другу, то здесь написано, если есть вот такое отношение, то тогда мы обретем страх Господень. Бог будет давать нам в сердце мудрость, распознавать, что есть что и кто есть кто. Далее, страх Господень, выраженный в правосудии, является проявлением ненависти ко злу, гордости и высокомерию. То есть, если есть у нас такое проявление, и мы ненавидим зло, гордость, высокомерие и так далее, это уже говорит о том, что мы обладаем внутри воскресением праведников. Мы уже его носители. Притча 8.13. Страх Господень ненавидит зло, гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу. То есть странно, когда я слышу, когда люди начинают коварные уста защищать. То есть коварные уста – это коварный человек, который одному говорит одно, другому говорит второе, третьему говорит третье и так далее. И когда ему говорят, почему это так, он тогда оправдывается, почему это так. И тогда ему приходится лгать, выдумывать. Коварный, когда улыбается тебе и внезапно наносит удар, смеется, то есть не любит, а только вид делает, что любит. Вот здесь Слово Божие говорит, что правосудие, которое будет в вас, и страх Господень, который будет в вас, вы будете это ненавидеть. А следовательно, когда вы ненавидите, вы не сойдетесь с такими людьми, вы будете обороняться от таких людей, то есть вы будете защищены. Далее, страх Господень, выраженный в правосудии, является проявлением трансцендентной чистоты, я бы сказал, которая пребывает вовек, вечная. Нет никакой чистоты в этом мире, которая была бы вечной. То есть все ветшает, все начинает пачкаться, и все нужно заново стирать, заново, вот, хоть как бы вы его где-то, начинается распад в самой одежде или в самом предмете, и его надо обновлять. Но здесь говорится о такой чистоте, которая пребывает вовек и не требует никаких подделок никогда. Псалом 18:10. «Страх Господень чист, пребывает вовек, суды Господни истинно все праведны». То есть чистота заключается в праведности, в судах Господних. Если Бог говорит это вот так, значит, это так. В этом и есть чистота суждения. Вот у праведника она будет, то есть, обострена. Но он будет это видеть и будет с позиции слова судить, а не извращать его. Далее, страх Господень, выраженный в правосудии, является проявлением в человеке всякого довольства. То есть человек будет во всех сферах доволен, испытывать довольство. И это слово «довольство» не просто имеется в виду «доволен», а когда избыток будет во всем. Бог сделает так, что человек будет доволен. Притча 19:23. «Страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его». Когда говорится «зло не постигнет его», оригинал говорит «зло не одолеет его». Оно будет нападать на него, оно будет наносить ему что-то, какие-то болевые раны, но оно не сможет его одолеть, он победит. И человек от этой жизни Божией будет доволен. Он будет иметь довольство в Боге. И когда вы имеете довольство в Боге, то для вас теряет все другое значение. Как Павел сказал, для него я от всего отказался и все почитаю за сор. Далее, страх Господень, выраженный в правосудии, дает возможность Богу указать человеку путь, который надо избрать. То есть, если, допустим, мне нужно сделать какой-то выбор в отношении чего-то, и я ищу, как сделать правильный выбор, особенно когда много путей, много предложений, то если есть страх Господень, Бог укажет, какой именно путь правильный. Псалом 24:12. «Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет он путь, который избрать». Обратите внимание, человеку, боящемуся Бога, Бог будет указывать путь, который избирать. Ведь люди сами выбирают себе. Люди сами решают, что делать. Они призывают профессионалов, они идут, они платят деньги за книги этих профессионалов, чтобы узнать, как правильно что делать. Когда я читал книгу «Наисчастливейший на земле», потом я встретился с Демосом Шакаряном лично, это уже был пожилой человек, но он стал самым богатым человеком в Калифорнии по скотоводству, то есть молочным изделиям. А приехал туда мальчиком бедным, который продавал зелень, то есть покупал ее, то есть вот свежую сразу, и прямо нес к людям не в магазин, чтобы они ходили, он бегал по дворам и кричал, кто хочет. И чуть-чуть дороже продавал и имел вот какую-то выгоду. И так вот он продавал, пока купил корову себе. А потом уже, значит, вот стал вот так вот дальше, дальше, дальше. Очень удивительный человек был. То есть некоторые с ним, возможно, встречались, потому что, когда мы приехали в Америку, он еще был жив. И, то есть, было одно служение, где мы с ним встретились. Так вот, у него был такой момент, когда он выбирал племенных быков для размножения стада. Это очень важно для того, чтобы размножились, чтобы племенной бык был таким хорошим. И были племенные быки, у каждого была своя история, и они могли доходить до 2 миллионов долларов. По тем деньгам. Там вот 500, от полмиллиона до 2 миллионов долларов. Вы представляете, и человек платил такие большие деньги только за то, чтобы иметь такого племенного быка. А он ходил и смотрел на бычков. А бычки были разные. Бычки были и по 20 долларов, и по 15 долларов, и по 100 долларов. Вот. Он смотрел, смотрел и говорил, я вот этого беру. И он брал за 15-20 долларов бычка, у которого не было никакой истории. И этот бычок потом у него, когда вырастал, перекрывал всех вот этих, все эти племенные ни во что не входили. И когда он приходил, он никогда не брал дорогих с этими вот историями таких, а вот брал совершенно без истории никакой. И, значит, его вызывали, значит, очень богатые бизнесмены и спрашивали, скажите, мы вам дадим большую сумму денег, если вы нам откроете, кто ваш советник. Каким образом вы выбираете? Вот. Мы же понимаем, говорит, что у вас есть кто-то советник. А он говорит, Иисус Христос. Они говорят, ну ладно, хватит, мы же тоже верим, мы тоже верующие, тоже Иисус Христос. Но при чем здесь Иисус Христос? Он говорил, говорит, что когда я иду, я помолюсь и иду, и смотрю, какой бычок мне улыбнется. Вот. И говорит, посмотрю, когда он посмотрит на меня с пониманием, как бы вот я прям вижу, он улыбается мне, говорит, я его беру. Значит, то есть, видимо, Бог ему просто, почему он видел улыбающего быка, не знаю, как там бычок может улыбаться, но он видел этого бычка улыбающегося. Видимо, слава Божия почивала на этом бычке, для него Бог показывал. И Бог может сделать из любого неплеменного большое. Это не потому, что в нем заложено. Бог залаживал в это. И Бог показывал просто, когда вы со мною, вам не надо будет платить большие деньги за какие-то, нанимать каких-то советников. То есть часто люди в проблемах своих идут, платят большие деньги психологам или еще кому-то. В то время, когда Бог дает это просто, вот так вот, когда у человека есть правильные отношения с Богом, то Господь дает это человеку избирать путь. Это просто, то есть и в бизнесе, и в отношении, и в выборе мужа, и в выборе жены, и в выборе работы, и в выборе, куда инвестировать деньги, если они появились. Во всех этих сферах нужен путь. Куда? Где лучше? Где правильно? Мы каждый день встречаемся с выбором, что делать. Говорить, не говорить это жене или мужу. А если я ей скажу, как она отреагирует? А если я ему скажу, как он отреагирует? Иногда мы, нормально. Мы говорим, и искры летят, и потом мы мучаемся, страдаем. Плохо отреагировала, не поняла или не понял. А когда, значит, вы будете иметь страх Господен, написано, Господь будет указывать вам, что говорить, а что не говорить. Когда говорить и как говорить, куда влаживать и куда не влаживать, куда идти и куда не идти и так далее. То есть это очень важно, чтобы мы поняли значение страха Господнего. Далее, страх Господень, выраженный в правосудии, является источником жизни, удаляющим человека от сетей смерти. Притча 14:27. Страх Господень – источник жизни, удаляющий от сетей смерти. И знаете, здесь слово «смерть» не «смерть тела», потому что смерть, удаляющая смерть, это то, что разделяет с Богом. Грех, который разделяет. Грех производит смерть, разделение с Богом. Так вот, этот страх Господень будет удалять вас от возможности как-то нарушить с Богом отношения, согрешить так, чтобы Бог разорвал с нами отношения. То есть страх Господень будет это делать. Это не значит, что вы не будете падать, притыкаться или согрешать. Это значит, что несмотря на то, что вы прикнетесь и падете, вы будете вставать. Вы знаете, что Слово Божие называет человека согрешающего даже 7 раз праведником. Оно говорит, если праведник и 7 раз упадет, но встанет, только потому, что он праведник. Некоторые думают, праведник – это значит, он не должен делать того, не должен вот так, с ним не должно происходить ничего, ничего подобного. До тех пор, пока мы живем в грешном теле, среди мира, до тех пор, пока мы не научились, Бог влаживает мудрость, а мы не умеем еще ей управлять. Это так же, как вам дают машину, которой вы не умеете управлять. Вы нарушаете, вы не знаете еще хорошо правила движения, но впоследствии вы научитесь. Писание говорит, нечестивый падает 1 раз и больше не встает, а праведник 7 раз упадет и встанет. Упал, совесть его осуждает, он встает и говорит, согрешил я пред Господом. Давид согрешил такими тяжкими грехами. Саул не делал таких грехов, на наш взгляд. Что сделал Саул? Он принес жертву Богу в 6-й день, когда должен был в 7-й приносить. То есть он взял, оставил заклятого Богом человека в живых, когда Бог сказал «уничтожь все». Давид же берет своего друга, убивает его, берет его жену, насилует ее. И потом приходит и говорит, «Господи, согрешил пред Тобою». Плачет. И пророк ему говорит словами Господа, «И Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь». Мне одни люди, ушедшие из церкви нашей, сказали, «Давид беззаконник, Бог несправедлив». Что он так с Давидом поступил несправедливо по отношению к Саулу. Я говорю, о, вы уже что, вы уже умеете правильно судить? То есть, вот видите, до чего человек может умом дойти? Дело в том, что у Саула это из сердца исходило зло, а у Давида это зло пришло извне. Как вы можете определить, смотря на лицо человека, на его падение, это у него оттуда или извне? Ведь Давид согрешил как? Это не было, сердце его было праведным. И пророк ему рассказал, как он согрешил. Пришел странник голодный, и он вместо того, чтобы взять одну из своих овец, у него много было овец, этот человек взял у соседа, у которого была только одна овечка, с которой он спал. Он взял эту овцу у соседа и зарезал для гостя своего, который пришел. И Давид говорит, «Жив Господь, этот человек должен умереть». То есть он был судья, и он понял, что притча ему говорят о каком-то человеке, который сделал такое зло. И он говорит, этот человек должен умереть. Тогда тот ему говорит, царь, это ты тот человек. И тогда он говорит, согрешил я пред Господом, я должен умереть. Он подписал себе смертный приговор. И как только он подписал себе правильный приговор, согрешил я, он услышал ответ, и ты не умрешь, потому что Господь снял с тебя грех твой. Праведник может падать сколько угодно, но если есть боль, и вы не оправдываете грех, ведь чем отличается праведный от нечестивого? Нечестивый оправдывает грех, праведный его не оправдывает. Сделав грех, он кается в нем, страдает. Я имею больше говорить, но, учитывая наше время, что оно закончилось, мы сейчас будем молиться. Как только мы примем правильно наше оправдание, это говорит о том, что мы уже носители воскресения праведников, мы относимся к праведникам. Если мы умеем каяться, умеем прощать других, умеем принимать от Бога прощение на Его условиях, не зарабатывать Его, то после такого принятие прощения грехов последует исцеление, восстановление в тех сферах вашей жизни, где грех произвел разрушение. Мы сейчас склоним колено и будем молиться. Все желающие покаяться, если Дух Святой каким-то образом коснулся вас, и вы поняли, что вы не хотели согрешать, что вы любите Господа все равно, хотя и согрешили. Мы ждем вас, мы будем молиться. Господь тоже не осуждает вас. Есть слово, есть совесть, которые вас осудили, и если вы откликнетесь на этот зов, Господь простит вас и восстановит. Аминь. Будем молиться.
Я
я сейчас буду молиться вместе с вами вашей молитвой. И прошу вас глубоко верить, что Бог за вас, Он не против вас. Он готов снять с вас бремя греха, сделать вас свободными, исцелить вашу рану, восстановить разрушенные сферы вашей жизни. Глаза закрыты, ладони подняты к небесам. Знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он дает вам. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе с сердечной раной, позором, страхами, зависимостью от греха, зависимостью от похоти. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели меня, сними с меня позор, освободи меня. Я принимаю Твое Слово в мое сердце, во Святом Духе. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова, я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши, беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя, и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое и исполнятся на тебе. И весь народ да скажет аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.